Джордж Брандт, последний вальс. And LT, P-Style, равно NGT. Глава 1. Мой отец имел обыкновение говорить, что жизнь человеческая есть череда запертых дверей, и лишь немногим дано услышать музыку, доносящуюся из-за той, единственной, которую им суждено открыть. В пору моей юности, проведенной на западном побережье среди людей, уверенных, что все двери распахнуты перед ними настежь, я полагал эту мысль старомодной и чрезмерно мрачной. Позже, когда я узнал Джеймса и Кэтрин Дэвинпорт, я понял, до чего он был прав. То лето 1924 года выдалось на Лонг-Айленде душным и каким-то неестественно долгим, будто само время замедлило ход, увязнув в густом, пахнущем морем и разогретой хвоей воздухе. Я снимал крошечный домик на самом краю Ист-Эга, не из снобизма, а из врожденного недостатка средств, который всю жизнь вынуждал меня селиться на периферии чужого веселья. По вечерам я садился у окна с томиком Суинберна, которого тогда любил с пылкостью 23-летнего юноши, не подозревающего, что через 5 лет будет стыдиться этого увлечения. И слушал, как с той стороны залива доносится смех, легкий, пересыпаемый звоном бокалов, смех людей, для которых жизнь была не задачей, а декорацией. Моим ближайшим соседом оказался мужчина лет 35, чье имя я поначалу даже не потрудился запомнить. Он жил один в огромном, выстроенном в колониальном стиле особняке, чьи белые колонны в лунном свете казались костями какого-то доисторического зверя. Свет у него горел до рассвета, и порой, выглянув в сад, я видел его темный силуэт в проеме высокого, от пола до потолка, окна. Он стоял неподвижно, словно ожидая кого-то, кто никогда не должен был прийти. «Мистер Дэвинпорт», — сказал мне местный почтальон, когда я поинтересовался владельцем особняка. И в голосе его мне почудилась та осторожная смесь уважения и сплетни, с какой в маленьких городках говорят о людях, чье богатство не имеет внятного объяснения. Джеймс Дэвинпорт. Приехал сюда 3 года назад из самого Нью-Йорка. Говорят, был женат на самой красивой женщине восточного побережья.
«Был?»
— переспросил я. «Он и сейчас женат», — почтальон чуть понизил голос. «Только вот жена его живет в городе. И почти не выезжает». Я не придал этим словам особого значения. Люди, подобные Дэвинпорту, были для меня тогда лишь частью пейзажа, как море, как песок, как крики чаек на рассвете. Я был занят собственной жизнью, которая, впрочем, сводилась к попыткам писать роман, обреченный никогда не быть дописанным. И редким вылазкам в город, где я обедал с приятелями по елю, такими же бедными и такими же подающими надежды, пока им это не надоело. В конце июня я получил приглашение. Плотный конверт цвета слоновой кости, внутри – карточка, исписанная удивительно изящным, почти женским почерком. Мистер и миссис Дэвинпорт будут счастливы видеть мистера Николаса Грина на своем ежегодном летнем вечере. Суббота, 30 июня, в 8 часов пополудни. Танцы. Белое. Белое. Это последнее слово было подчеркнуто 2 раза. Я не был знаком ни с самим Дэвинпортом, ни с его женой. Позже выяснилось, что меня пригласили по рекомендации нашего общего приятеля, человека с утомительно длинной фамилией, которую я здесь опущу из соображений элементарной порядочности. Но в ту минуту, глядя на карточку, я ощутил странное волнение, то самое, предшествующее событиям, чью важность мы не способны осознать сразу, но чья тень уже падает нам под ноги, удлиняясь с каждым часом. В субботу, ровно в 8, я вошел в раскрытые ворота особняка Дэвинпортов. Сад был залит светом сотен крошечных фонариков, подвешенных на невидимых в темноте нитях. Казалось, они парят в воздухе, как светлячки, застывшие в минуту перед бурей. Духовой оркестр играл вальс. Его меланхолическая мелодия плыла над головами гостей, и все они, мужчины в безупречных белых костюмах, женщины в ниспадающих платьях, двигались в такт, словно водоросли на дне прозрачного моря. Я взял у проходившего официанта бокал шампанского и остановился у края террасы, разглядывая толпу. И почти сразу увидел его. Джеймс Дэвинпорт стоял у балюстрады, чуть поодаль от гостей, и курил. Он был высок, строен, с лицом, какие обычно приписывают поэтам и людям, погибшим молодыми. В его манере держаться сквозила та особая, почти незаметная усталость, какая бывает лишь у тех, кто слишком долго обладал слишком многим. И все же было в нем нечто, заставлявшее задержать взгляд, не красота, нет, но то, что за ней стоит, та хрупкость, которую мы часто принимаем за силу, пока она не даст первую трещину.